Несколько дней все опасались, что штормовой предел постигнет судьба Харренхолла. Дочь Аргелака Аргелла заперлась в замке и объявила себя штормовой королевой. «Скорее мы все поляжем до последнего, чем склоним колено», — сказала она королеве Рейнис, когда та прилетела поговорить с ней. «Вы можете взять мой замок, но достанутся вам лишь кости да пепел», — заявляла она. Солдаты гарнизона, однако, не разделяли решимости своей леди. В ту же ночь они подняли мирное знамя, открыли ворота и доставили Аргеллу, нагую в цепях и с кляпом во рту, в лагерь Ориса. Тот будто бы расковал девицу своими руками, закутал в плащ, налил ей вина и рассказал о доблестной кончине ее отца. В знак уважения к павшему королю он взял себе его герб и девиз. Коронованный олень стал его эмблемой, штормовой предел — поместьем, леди Аргелла — женой. Когда и речные, и штормовые земли покорили Сейгану-дракону, оставшиеся короли поняли, что пришел их черед. Король Торхен в Винтерфелле созвал знамена, но дело это было не скоро, ибо расстояния на севере велики. Королева Шара, регенша при своем сыне Ронеле, укрылась в орлином гнезде и отправила войско к кровавым воротам, единственному входу в долину. В юности ее называли горным цветком, красивейшей девой во всех семи королевствах. Надеясь пленить Эйгона былой красотой, она послала ему свой портрет и предложила себя ему в жены, при условии, что сын ее Роннелл станет его наследником. Портрет Эйгон получил, но на предложение, судя по всему, ответить не соизволил. У него уже были две королевы, а цветочек Шарры, 10 годами старше его, порядком увял. Между тем два великих короля Запада объединили свои войска, намереваясь раз и навсегда разбить Эйгона. Мерн IX из дома Гарденеров, король Простора, выступил из Хайгардена и под стенами Золотой Рощи, усадьбы Рованов, встретился с Лораном I Ланнистером, королем Скалы. Вместе они составили армию, какой еще не знал Вестерос — 55 тысяч человек, в том числе 600 лордов, великих и малых, и больше 5 тысяч конных рыцарей. Наш «железный кулак» — так называл эту конницу король Мерн. Четверо его сыновей ехали вместе с ним, оба внука служили оруженосцами. Короли не задержались надолго у Золотой Рощи. Такой величины войска должно было постоянно оставаться на марше, чтобы не объесть всю округу. Союзники двинулись на северо-восток через высокие травы и золотые поля пшеницы. Предупрежденный об их приближении в своем лагере у Божьего Ока, Эйгон вышел им навстречу со своим войском. Людей у него было в 5 раз меньше, да и те большей частью были ополченцами речных лордов, чья верность дому Таргариенов не подвергалась еще серьезному испытанию. Зато с меньшим войском он двигался быстрее, чем неприятель. В городе Каменная Септа он встретился с обеими королевами. Рейнис прибыла из штормового предела, весенняя с мыса Раздвоенный Коготь, где принимала присягу множество местных лордов. Понаблюдав сверху за переправой своего войска через Черноводную, трое Таргариенов помчались на юг. Обе армии сошлись на широкой равнине к югу от Черноводной, где позднее проложили золотую дорогу. Два короля возрадовались, когда разведчики донесли им о невеликих силах Таргариена и о недостатке в его рядах лордов и рыцарей. Ровное поле битвы, покрытое травами и колосьями, было превосходнейшим местом для атаки тяжелой конницы. Эйгон, в отличие от Ориса Баратеона, не укрепился на высоте, и почва была сухая, ибо дождей в тех местах не выпадало уже 2 недели. Король Мерн, который привел на войну в 1,5 раза больше людей, чем король Лорен, потребовал себе почетного места в центре. Сын его и наследник Эдмунд командовал авангардом, король Лорен со своими рыцарями поместился на правом крыле, лорд Окхард — на левом. При отсутствии всяких природных препятствий они собирались ударить по Эйгону с обоих флангов и обойти его сзади, в то время как железный кулак, тяжелый клин лордов и рыцарей, разгромит его центр. Войско Эйгона напоминало ощетинившийся копьями и пиками полумесяц. За ним стояли лучники и арбалетчики, на флангах легкая кавалерия. Командиром Эйгон поставил Джона Моутона, лорда Девичьего пруда, одного из первых, перешедших на его сторону. Король-дракон тоже заметил, что дождя давно не было, и травы с колосьями на поле сражения пересохли на славу. Враг затрубил в трубы, и на поле выплеснулось целое море знамен. Впереди ехал сам король Мерн на золотом жеребце. Его сын Гавин нес знамя Гарденеров, зеленую руку на поле пшеницы. Под рев рогов и гром барабанов западное войско врезалось в копейщиков Таргариена, а Эйгон и его сестры поднялись в воздух. Пока Балерион раз за разом в тучи копий, стрел и камней поливал огнем ряды неприятеля, весенние Рейнис подожгли поле и спереди от врага, и сзади. Дым окутал конницу, ослепив скакунов вместе со всадниками. Огонь надвигался с обеих сторон, а люди Моутона, спокойно стоя с наветренной стороны, добивали копьями и стрелами заживо горящих людей. После это сражение назвали «битвой на огненном поле». Больше 4000 погибли в пламени, еще 1000 от мечей, копий и стрел. Десятки тысяч получили ожоги, отметившие многих до конца их дней. Король Мерн IX сгорел вместе со своими сыновьями, внуками и прочей родней. Один из его племянников скончался от ожогов 3 дня спустя, и вместе с ним пресекся род Гарденеров. Лорен, король скалы, видя, что битва проиграна, промчался сквозь огненную завесу и остался в живых. Таргариены потеряли меньше 1000. Королеве Весенье стрела попала в плечо, но она скоро поправилась. Пока драконы пожирали тела убитых, Эйгон распорядился собрать мечи павших и отправить их вниз по реке. На другой день взяли в плен Лорена Ланнистера. Тот сложил свой меч и корону к ногам Эйгона, склонил колено и присягнул Таргариену на верность. Эйгон, верный своему слову, поднял его, оставил за ним его земли и нарек лордом Бобрового утеса и хранителем Запада. Уцелевшие лорды Простора и знаменосцы Лорена последовали примеру побежденного короля. Но не весь еще Запад был завоеван. Эйгон, расставшись с сестрами, повел войско на Хайгарден, чтобы захватить его, упредив других претендентов. Стюард-управитель Харлен Тиррелл, чьи предки веками служили Гарденером, вручил ему ключи от замка без боя. Эйгон же в награду пожаловал ему Хайгарден со всеми землями, наименовав его верховным лордом Мандера и хранителем юга. Так бывший стюард получил власть над всеми вассалами дома Гарденеров. Король Эйгон собирался идти на юг, чтобы покорить Старомест, Бор и Дорн, но весть о новой угрозе заставила его передумать. Торхен Старк, король Севера, миновал перешеек и вступил на речные земли с 30-тысячной ратью. Эйгон тут же двинул свое войско навстречу ему, летя впереди на Балерионе. Обеим королевам и всем лордам и рыцарям, перешедшим к нему после Харренхолла и Огненного поля, также приказано было выступить. Торхен Старк, выйдя к Трезубцу, увидел на южном берегу войско, в полтора раза превышавшее его собственное. Все лорды простора, запада, речных и штормовых земель собрались здесь, а над их лагерем выписывали круги Балерион, Фхагар и Мираксис. Разведчики Торхена видели руины Харренхолла, где под грудами щебня еще тлел огонь. Об огненном поле король тоже немало слышал. Он понимал, что при попытке перейти реку его ждет та же судьба. Одни из его лордов-знаменосцев все же побуждали Торхена наступать, уверяя, что для северной доблести нет преград. Другие советовали отступить к рву Кейлин и встретить врага там, на родной земле. Побочный брат короля Брандон Сноу вызвался скрытно переплыть реку ночью и перебить дракона во сне. Король и впрямь послал его за реку, но не ради убийства, а ради переговоров. Брандона сопровождали три мейстера. Всю ночь послания летали туда-сюда, а утром Торхен Старк сам пересек Трезубец. Опустившись на колени, он сложил древнюю корону королей зимы к ногам Эйгона и поклялся ему в верности. Поднялся он уже не королем, но лордом Винтерфелла и хранителем севера. В историю он вошел как король, преклонивший колено. Зато ни один северянин не оставил своих обугленных костей у Трезубца, и мечи, которые забрал у людей Старка король Эйгон, не были скручены и оплавлены. Эйгон и его королевы вновь разлучились. Эйгон опять пошел на юг к Староместу, Весенье полетело в долину, Рейнис — в солнечное копье. Шар-Аррен тем временем укрепила Чаячий город, поставила у кровавых ворот сильное войско, утроила гарнизоны в каменном, снежном и небесном замках, что стоят на пути к гнезду. Весенье, однако, без препон пролетело над ними и опустилось на внутренний двор замка Шары. Когда королева Регенша поспешила к ней с дюжиной стражников, на коленях у Весеньи сидел Ронна Ларен. «Матушка, можно мне полетать с этой леди?» — спросил венценосный ребенок. До угроз и гневных слов не дошло. Королевы обменялись улыбками, и леди Шарра велела принести три короны — свою регенскую, маленькую сыновью и соколиную дома Аронов, которую короли горы и долины носили тысячу лет. Все они вместе с мечами королевского гарнизона были вручены королеве Весенье, и маленький король, трижды облетев с нею в круг вершины копья гиганта, сделался маленьким лордом. Так Весенье Таргариен привела долину Арен под знамена своего брата. Рейнис не столь посчастливилась. Принцев перевал, врата Красных гор, обороняли дарнийские копейщики. Рейнис, не тронув их, пролетела над красными песками, над белыми, над рекой Верве и нашла замок Красные дюны пустым и покинутым. В городке под его стенами оставались только женщины, дети и старики. На вопрос, куда подевались их господа, они отвечали кратко — ушли. Рейнис долетела до Дара Богов, усадьбы дома Алирионов, но и там никого не нашла. Королева продолжала свой путь. При впадении реки Зеленая Кровь в море она увидела тысячи грибных лодок, плоскодонок и баржей. Связанные вместе веревками и цепями, они составляли плавучий дощатый город, но лишь горстка старух с ребятишками вышла поглядеть на Мираксиса. В конце концов она добралась до Солнечного копья, древней резиденции дома Мартеллов. В замке, также покинутом, ее ждала принцесса Дарнийская. Мэри и Мартелл, по словам мейстеров, сравнялось 80 годов, и 60 из них она правила Дорном. Рейнис видела перед собой необычайно толстую, слепую, лысую женщину с желтой обвисшей кожей. Аргилак надменный прозвал Мэрию «желтой дарнийской жабой». Но ни годы, ни слепота не притупили ее ума. «Я не стану сражаться с вами, но и колен не склоню», — сказала она королеве Рейнис. «Скажи своему брату, что в Дорне нет короля». «Скажу», — отвечала Рейнис. «Но мы вернемся, принцесса, и с нами придут пламя и кровь». «Я помню девиз вашего дома», — сказала Мэрия. «Но наш гласит непреклонные, несгибаемые, не сдающиеся. Вы можете сжечь нас, миледи, но не заставите склониться и не согнете. Это Дорн, и вам здесь не рады. Возвращайтесь, если осмелитесь». На том королева с принцессой расстались, и Дорн остался непокоренным. Эйгон на западе встретил более теплый прием. Старомест, величайший город Вестероса, окружали прочные стены, оправили им хайтауэры, древнейший, богатейший и самый могущественный из знатных домов простора. Старомест был также средоточием истинной веры. Там жил верховный Септон, наместник новых богов на земле, духовный отец всех семи королевств. Лишь север, где еще имели силу старые боги, не подчинялся ему. Там же помещались два воинских ордена веры, называемые в народе мечами и звездами. Но Таргариен, подойдя к городу, нашел его ворота открытыми, и у них ждал лорд Хайтауэр, готовый сдаться новому королю. Верховный Септон, получив весть о высадке Эйгона, заперся в звездной септе, где провел 7 дней и 7 ночей, вкушая лишь хлеб и воду и переходя с молитвы от алтаря к алтарю. На 7-й день старица осветила ему путь своей золотой лампадой. Выйдя из септы к народу, его святейшество сказал так: «Если Старомест восстанет против короля Эйгона, он будет сожжен, а замок Хайтауэров, цитадель и звездная септа обратятся в руины». Манфред Хайтауэр, лорд Староместа, был человек осторожный и богобоязненный. Один из младших его сыновей состоял в сынах воина или мечах, другой только что принес септонские обеты. Услышав откровение Верховного Септона, лорд решил не сопротивляться завоевателю, потому-то никто из жителей Староместа и не сгорел на огненном поле, хотя хайтауэры были знаменосцами Хайгардена. По той же причине лорд ожидал Эйгона у ворот Староместа, чтобы вручить ему свой меч и свой город. Говорят, будто Хайтауэр также предложил королю руку своей меньшей дочери, но Эйгон вежливо отказался, не желая обидеть двух своих королев. 3 дня спустя его святейшество в звездной септе помазал Эйгона 7 елеями, возложил на его голову корону и провозгласил его Эйгоном из дома Таргариенов, первым этого имени королем андалов, ройнеров и первых людей, лордом 7 королевств и хранителем государства. Эйгон с самого начала назывался владетелем 7 королевств, хотя Дорн Таргариена покорили лишь век спустя. Первую коронацию Эйгона на Черноводной видели лишь немногие лорды. На второй же они исчислялись сотнями, и десятки тысяч горожан приветствовали нового короля, когда он ехал по Староместу верхом на Балерионе. На коронации присутствовали также многие мейстеры и архимейстеры цитадели. По всем этим резонам, началом царствования Эйгона Таргариена принято считать вторую коронацию в Староместе, а не первую в Эйгонфорте и не день его высадки. Так, волей Эйгона завоевателей и сестер его, семь королевств были спаяны в единое государство. Многие полагали, что Эйгон по окончании войн сделает своей резиденцией Староместт. Другие думали, что он будет править страной с Драконьего камня, древней островной цитадели дома Таргариенов. Король же, удивив всех, объявил, что столицей его станет новый город, что уже рос под тремя холмами в устье реки Черноводной, где он с сестрами впервые ступил на Вестеросскую землю. Столица получила имя Королевская гавань. Эйгон правил там, восседая на троне, который ему сковали из оплавленных, сломанных, скрученных мечей его бывших врагов. Этот престол, небезопасный для всех, кто сидел на нем, стал известен всему миру как «Железный трон Вестероса».